Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Ми, звичайно, трохи обмежені сьогодні в можливостях технічних, але канали зв'язку є. Шановні радіослухачі, якщо у вас буде бажання взяти участь в розмові, поспілкуватися, поставити ваші запитання, ваші теми, я вам скажу, як це можна зробити. По-перше, ви можете нам зателефонувати в прямий ефір. Наші телефонні номери 067-123-7575 і 280-03-05. Це телефони прямого ефіру. Ви також можете нам написати повідомлення Viber або SMS на номер 093-558-44-12. Це програма «Запитання і відповіді» з Олексієм Волченком. І першим питанням у мене буде тема сьогоднішнього нашого ранкового обговорення. Ми в програмі «Новий заповіт» чуємо 10 розділ другого послання до Коринтян, в якому там в контексті апостол Павло намагається вирішувати проблеми. Схоже, що або з'явилися якісь лідери, впливові люди, або просто якісь бунтівні люди, які підбурили багатьох в Коринській церкві, яка почалася з проповіді Павла. І про нього говорили, що він або шукає своєї вигоди, або що він нічого з собою не уявляє і так далі. І виникла така дивна ситуація, коли людині, яка взагалі церкву почала, довелося якось боротися за свої права, ну принаймні. Коротше кажучи, я сформулював питання так. Як не втікти від конфлікту, як його вирішити, але в духовний спосіб. Не тиснути плоттю, авторитетом, не лякати. Ну, за можливості, звичайно, якщо так можливо. По духу.
Спасибо за вопрос. То, что мы изучаем на 2 Коринфянам, 10 глава, вот с 3 по 6 стих, и написано, что мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем, и оружие воинствования наше не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушанию Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. И вот тут вот Павел нам показывает такой путь, чтобы мы... чтобы мы следовали не за плотью, а чтобы мы следовали за духом. И вот эти помышления плотские, как Римлянам 8 главе, помышления духовной жизни мира, помышления плотские – это смерть. И поэтому помышления духовные, чтобы мы следовали по духу, чтобы мы следовали за Словом Божьим, чтобы мы размышляли о Господе, а не о человеках. Потому что когда мы размышляем о человеках, то мы становимся как бы младенцами, которые описаны в 3 главе Коринфянам. Кто Павел, кто Аполлос, они только служители, через которых вы уверовали, а взращивает Господь. И вот нам нужно идти за Господом, чтобы получить вот это взращивание. И вот этот Господь тогда и разрушит твердыни нашего разума, потому что мы ходим, все равно мы рождены по плоти и размышляем по плоти, и думаем по плоти, и живем по плоти. А плоть наша эгоистична, и она противится Духу Божьему. И поэтому мы можем побеждать самого себя только Духом Божьим. Ну, как бы в целом так.
Олексій Анатолійович, я маю до вас особисте питання. Я, поки у нас затишше, я його поставлю, потім озвучу номери, щоб у вас була хвилинка подумати. Ми вже не бачилися кілька тижнів. Ну, от, і мені цікаво, про що ви думаєте? Можливо, щось читаєте, на щось особливо увага повертається? Чи то на якусь тему, чи... Я не знаю, я маю на увазі, от, можливо, Біблію, не тільки, якусь літературу, можливо. Тобто виникають якась зацікавленість, ну, якась от тяжіння до чогось. А тим часом, поки ви збираєтеся з думками, я озвучу ті телефони, шановні радіослухачі, за якими ви зможете поставити ваші питання, які вас хвилюють. Це, по-перше, наші телефони прямого ефіру 067-123-75-75. І 280-0305, код міста Київ 044. Номер поки що ще актуальний, можливо, вже недовго. І також ви можете написати свої повідомлення в Viber і SMS, надіслати на номер 093-558-4412.
Ви знаєте, зараз просто така ситуація відбувається в мире с этой пандемией, с этим коронавирусом. И мы видим, что люди находятся в неком страхе, в непонятной какой-то ситуации, что делать, как думать, куда думать и о чем думать. Да? И приходят всякие такие эсхатологические мысли, конец это или не конец, а как поступать, и ну, как, вот, чем жить. И поэтому, конечно же, сейчас мысли все вот как бы больше прикованы вот к таким эсхатологическим мыслям. Почему? Потому что на самом деле то, что происходит, это очень интересно. Очень интересно и заслуживает огромного внимания. Хотя мы на предыдущих передачах говорили о том, что были и другие пандемии, миллионы людей, там, испанка в 1918 году, миллионы людей погибли, были, допустим, войны, это Первая мировая, Вторая мировая война, и это огромное количество людей погибло, 20 миллионов это в Первой мировой, а во Второй 50 миллионов, то есть это огромные числа, и это же катастрофа, и Господь говорил, что вот будут войны, глады, землетрясения, но этому еще не конец. И как бы существующая пандемия, это по сравнению с предыдущими, ну, это вообще незначительно по сравнению с этими чумой или испанкой, или даже с этим свиным гриппом или птичьим гриппом. То есть это незначительные цифры по сравнению с предыдущими. Но что интересно, что интересно то, что все предыдущие события не вызывали такого одновременного мирового организованного страха. То есть вот это можно назвать сегодняшнюю ситуацию, это пандемия страха, потому что такого никогда не было. Никакие вот эти птичьи гриппы или там испанки не вызывали вот такого одновременного реакции по всему миру, в Австралии, в Новой Зеландии, в Южной Америке или в Китае, или в Европе. Это все произошло одновременно. И то, что сейчас происходит, это действительно очень интересно. Почему? Потому что уже не так важна причина, которая вызвала вот эти организованные политические или социальные реакции, а уже и очень интересна сама реакция, потому что эта реакция уже становится мировой реакцией. И вот тут уже нам нужно очень хорошо задуматься о том, какие будут последствия. А последствия же, конечно, будут. Они обязательно будут. Почему? Потому что мы еще не представляем, конечно, какие. Мы понимаем, что мир теперь не будет таким, каким он был. Не вернется уже все на круги своя. Мы еще не понимаем, каким это образом будет и каким это образом обернется. Ну, допустим, они скажут, там, примут решение, что надо сделать вакцину, и кто не сделает вакцину, тот не может не ездить в троллейбусе, не продавать, не покупать и так далее. То есть это наводит нас на какие-то какие-то определенные мысли. И к этому, безусловно, нужно готовиться. Безусловно, об этом нужно размышлять, и надо не застать врасплох. Господь говорит, но вы не во тьме, да, вы не спите, а вы бодрствуете. Бодрствуйте, будьте готовы. И поэтому, конечно же, все эсхатологические вот эти мысли, которые написаны и у Даниила, у Захарии, у Матфея 24, у Луки, у Марка, и в Откровении, то есть все эти мысли, конечно, приходят, и мы начинаем о них размышлять, о том, чтобы быть готовым. Судя по всему, нам надо быть готовым. Хотя всегда надо было во все времена быть готовым, но сейчас, вот мне кажется, действительно, в связи с тем, что мир не вернется на круги своя, то сейчас надо быть каким-то образом очень приготовленным. А приготовиться мы можем исключительно через Слово Божье. Именно через Слово Божье, потому что только оно нас наставит на всякую истину. Ну а что именно в Слове Божьем изучать? Ну у каждого есть же свое предпочтение, безусловно. Ну кому-то что-то не хватает, что именно не хватает. Ну хотя смысл в любом случае остается один и тот же, что нам нужно найти, что нам нужно найти Христа, и нам нужно найти любовь. Каждый день жизни нам дается на то, чтобы мы могли найти любовь Божью.
До речі, наше наступне запитання від слухача Ярослава, воно дотичне. Він згадує ваші висловлювання такі лояльні про свідків Єгови і церкву. І я так розумію, що його непокоїть, не те, що непокоїть, а що питання, яке між рядків тут, це що, власне, таке церква, яка її сутність або природа, чи можна її описати якось в якихось словах? І який шлях входження людини до церкви, або що є необхідною підставою, що можна вважати необхідною підставою для приналежності, причетності до церкви?
Спасибо большое за вопрос. Ну, ви знаєте, Бог определив нам в Писанні, Он сказав, що всякий, хто призове ім'я Господа, спасеться. Или 1 Іоанна 4,15. Хто сповідує Ісуса Христа Сином Божим, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Поэтому все деноминации, все конфессии, которые исповедуют Иисуса Христа Сыном Божьим и Господом, это христианские конфессии, и это является одним телом Христовым. Это одно тело Христово. И, кстати, тело Христово больше определяется потому, насколько мы ученики Иисуса Христа, да, то есть Господь нам сказал, что заповедь новую даю вам, любите друг друга, так как я возлюбил вас, и потому узнают, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой. То есть на самом деле тело Христово, или более взрослые, так скажем, члены тела Христова, это те, которые проявляют любовь между собой. Это и есть ученики Иисуса Христа. Те, кто еще не проявляют любовь Божию друг к другу, независимо от того, как они там, какой конфессии, ортодоксальной, неортодоксальные, но если они исповедуют Господа, если они уверовали во Христа, то они запечатлены обетованным Святым Духом. Это Ефесянам 1.13. Уверовавшие запечатлены обетованным Святым Духом. И вот этим Духом мы друг другу братья. Этим Духом мы имеем любовь друг к другу. И этим Духом мы соединены с Господом и друг с другом. Господь определил, если вы любите Бога, то вы должны любить и ближнего своего. И в этом и заключается, я думаю, церковь. Церковь – это тело Христово. Тело, которое связано друг с другом через Иисуса Христа, через Духа Божьего. А Дух Божий – это все равно любовь Божья, да? Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам, римлянам, там, 5-8. Поэтому мы должны понимать, что тело Христово – это тогда, когда мы имеем любовь между собой. Вот это совершенное, так скажем, тело, это и есть тело Божие, потому что Бог и есть любовь.
Ну, власне, любов – це совокупність совершенства. Там от у Петра написано, що покажіть в вірі добродетель, в добродетелі – розсудительність, в розсудительності – воздержання, в воздержання – терпіння, в терпіння – благочестя, в благочестя – братолюбія. Тобто, це любов к братям, к членам моєї конфесії, моєї церкви, моєї деномінації, к тим, хто думає так, як я. А в братолюбі і любов. А любов, мені здається, це вже взагалі широко. Це коли ти і песика на дворі любиш, і кицьку, і синичку, і сонечко, і навіть людину, яка думає про Бога, не дай Боже, не так, як ти. А ти її якось, а ти її любиш. Хіба таке можливо? Хіба не треба ненавидіти або ставитися з такими почуттями, як погорда, презирство, острах, підозра до людей, які думають про Бога, не зовсім так, як я думаю.
Ну, так а в чому вопрос, Слава?
Ну, от, власне, любов. Чи треба любити, ну, всіх? В якому смислі? Чи є різниця? По одному я люблю дружину, по іншому члена своєї церкви, своєї конфесії, а по третьому я люблю християна з іншої конфесії, а по четверте люблю буддиста, індуїста, мусульманина чи ще когось, сікха.
Ну, смотрите, мы уже говорили, что кто исповедует Сына Божьего, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Вот в чем наша вера, вот в чем наша позиция. И среди людей, которые исповедуют Иисуса Христа Сыном Божьим и признают Его Господом своей жизни, они все являются между собой братья. Это не только члены вот этой нашей домашней церкви, или нашей общины, или нашей поместной церкви. Нет, это все. Господь сказал, когда Он воскрес, иди к братьям моим и скажи, что иду к Отцу моему и Отцу вашему. Поэтому всякий, кто верит в Иисуса Христа, он брат другому исповедующему и верующему в Иисуса Христа. То есть живет он в Новой Зеландии или в Украине, но если один и второй исповедуют Иисуса Христа Сыном Божьим, то одни друг другу братья. И через веру в Иисуса Христа мы друг другу братья, и, соответственно, мы имеем любовь друг к другу. То, что мы имеем любовь к детям или к жене, это другая любовь. Да? То есть там есть филио, есть агапа и так далее. То есть это любовь к ближним, она понятна. Но есть еще любовь Божия через веру в Иисуса Христа. Это тот Дух Божий, который есть любовь Божия, которую мы любим друг друга. В этом и заключается тело Христово. Мы соединены посредством всяких взаимно скрепляющих связей, созидая самого себя в любви. Ефесянам 4 глава, по-моему. И тем самым, когда мы проявляем любовь друг к другу, созидаем тело Христово и утверждаемся, и сами возрастаем в любви.
Маємо телефонний дзвінок зі Львова. З нами на зв'язку Василь. Василю, здравствуйте.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Навіки, слава.
День П'ятидесятниці, коли була створена Церква Христова, чи вони згідні з тим, що було в День П'ятидесятниці, коли Петро звернувся до народу, які було надто багато людей, він каже, і Господом, і Христом учинив Бог того Ісуса, що ви розп'яли. Петре, що ж нам робити? А він каже, покайтесь і наверніться. Хто увірує і охреститься, буде спасений. Хочу пояснення конкретно, хто увірує і потім охреститься. Бо там написано, що охрестилося 3000 чоловік, і далі, там через декілька віршів пізніше, і щоденно до церкви Господь давав тих, що спасалися. Хто приймав Ісуса, складали обітницю, каялись і хрестилися у воді. От іменно, хто увірує і охреститься. Будь ласка, прошу пояснити. Дякую.
Я так розумію, що питання в тому, чи конче необхідно охреститися в воді, чи це є умовою для спасіння?
Спасибо большое за вопрос. Ми вже говорили на эту тему. Сначала, конечно же, надо уверовать и принять Иисуса Христа Господом і Спасителем. І тим самим ми будемо запечатлені обітованим Святим Духом. І коли ми будемо вже запечатлені обітованим Святим Духом, і коли Він буде в нас возрастати, ми будемо вже мати спілкування з Господом. І от це хрещення, це як би обряд, посвящение, которое мы совершаем, обещаем Богу добрую совесть. То есть мы приняли окончательное решение служить Ему всем сердцем, всей крепостью, всей душою, всем имением своим. То есть это как бы, когда мы уверовали, мы получили как бы обручение, да, вот юноша с девушкой, они обручились, это мы уверовали. А вот уже крещение, это как бы как свадьба, это уже как брак, это мы совершаем посвящение служить Господу. Это, безусловно же, обряд, это не значит, что если кто-то не успел креститься, он уверовал или как там, распятый со Христом на кресте. Он уверовал, и Господь сказал, нынче же будешь со мною в раю. Он не успел креститься, безусловно, но Господь принял его. Поэтому праведный верою жив будет. И крещение в воде – это часть веры, это утверждение веры, это не отдельное действие от веры, это та же самая вера, только она утверждается, и она больше нужна, то есть крещение больше для Господа не нужно, оно больше для нас нужно, для того, чтобы мы совершили это обещание Богу доброй совести, то, что мы посвятили самого себя Богу, это, еще раз говорю, Богу достаточно веры, праведной верою жив будет. Но нам нужно как можно больше утверждаться в вере. И один из способов утверждения веры – это крещение в воде, это обещание Богу доброй совести. Но еще раз говорю, что это часть веры, это не отдельное действие от веры, это часть веры.
Ну, власне, так, як правило, так і відбувається. Тобто це традиція, і вона не тільки церковна, вона йде ще від Івана Хрестителя і, можливо, від Єсеїв, які там умивалися, у них була міцва, твіла, так, постійні омовіння. Оце ще йде звідти з традиції от, юдейської і взагалі багатьох інших народах Сходу, де вважалося, що ти ритуально нечистий, якщо ти не умитий водою. Добре, було ще від Василя там процитовано з книги «Дій» «Покайтеся і наверніться». Це було сказано реально, можливо, там були люди, які до цього сумнівалися в тому, що цей Ісус, він Машіах, чи він взагалі корисна для Ізраїля людина. І можливо, навіть хтось із них був там, хто кричав «Геть із ним». Ну, можливо, ймовірно, можливо, кілька людей. Тобто таким людям було в чому каятись реально. Вони били себе в груди і вони говорили, що ж нам робити тепер? Що ми накоїли? І він їм сказав, але Богу від віку відомі його справи. І він, як сказав через пророків Христові, постраждати так. І... А ви тепер, каже, наверніться. Але сьогодні, через 2000 років, людина може сказати, ну я там в натовпі не був, я не кричав геть із ним. Я з маличку лояльно, в принципі, ставлюся. Ну, якщо Бог послав свого сина, ну, слава Богу, хорошо, хай буде. От в чому ж каятись? І що таке, власне, от, покаяння і навернення?
Мені більше подобається така історія, коли Павел йшов в Дамаск, і Господь встретив його і говорить, «Савел, ти що гониш мене?» Савел говорит, ты кто? Я Иисус, которого ты гонишь. И в Дамаске, когда Павел был 3 дня, находился, Господь пришел к Анании и говорит, Анании, иди там на улице прямой, Савел молится сейчас, он там тебя ждет. И когда Анания пришел, он сказал Павлу, покайся в грехах своих, омойся от грехов своих, да, и прими Иисуса Христа Господом. И казалось бы, как же Павел, он же такой благочестивый, но он же очень благочестивый, ревнитель закона, фарисей из фарисеев, то есть он, ну, как бы вообще никогда не грешил, да, и вот как бы в чем же ему нужно было каяться. И поэтому, вы знаете, на самом деле, я думаю, что каждый человек человек нуждается в покаянии. Каждый человек нуждается в покаянии. Но покаяние, чтобы мы понимали, это не то, что какие-то особенные грехи, которые ты там совершил. Хотя это тоже важно. Но покаяние – это как раз в том, что ты жил до сих пор сам по себе, без Бога, что ты был самостоятельным, что ты принимал самостоятельные решения, что ты не сверял свою жизнь с Господом, не спрашивал Его воли, а жил своей волею. И вот именно в этом нам надо покаяться, именно в этом надо смириться, смириться перед Богом, признать Его своим Господом. Что это значит? Это отказаться от своей воли, от своей воли «я». Я вот все время жил своей волею. И вот в этом и надо покаяться, что ты был самостоятельный, что ты не был член тела Христова, что ты был свободный радикал и творил зло, и не делал волю Божью. И вот в этом и надо покаяться.
Дякую, Олексію Анатолійовичу. Сьогодні час нашої програми вичерпано. Дякуємо всім за ваші дзвінки, за вашу участь. Дякуємо, Олексію Анатолійовичу. Продовжимо наступного разу.
Спасибо. До свидания.
На все добре. З Богом. Мир Божий всім.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.